самом деле. Что такое мир, примерно знают. Ты что, там прошумить надо, да, Лиза? Время тем такая, будто все знают, что это такое на самом-то деле. Потому что, ну вот, мы живем во времени, там, по часам живем, по календарю, все время туда не успеваем, либо опаздываем. На любое детям более времени, то его мало, так сказать, мы не успели запретить читать, сделать кучу дел. Вот. То наоборот, он тянется бесконечно, потому что продолжает скучно, и все уже сыграно, как бы, и что делать? Вот, остается с друзьями водку пить или изображать из себя мебель, чтобы не обидеть мастеров, потому что они наши друзья, а конец игры еще через полсуток, в лучшем случае. Это, на мой взгляд, почему вот такие вот темы происходят? Потому что не очень верное представление о том, что такое вообще время. Время, так сказать, можно рассматривать в двух аспектах. Это, с одной стороны, это, конечно, некий процесс, независимый от нашего сознания, идущий где-то там, и тогда отношение к нему одно. Либо время – это, так сказать, возможность для того, чтобы что-то сделать. И тогда это время принадлежит нам, и только нам им и распоряжаться. Вот в этом аспекте, когда время имеется в виду не следствие, как введение тайминга и всего остального, ну, потому что оно есть, вот, а то, как сделать так, чтобы время в любой игре было личным временем игрока, и он мог с ним как-то, значит, распоряжаться, это другой, значит, взгляд на время, которому я, в общем-то, доклад посвящаю. Он как для мастеров, так и некоторым образом для игроков, потому что тут важно не то, с какой позиции мастерский или игровский смотреть на время, ну, в данном случае, а важно то, как мы вообще воспринимаем время. Ну, начнем с введения. Значит, ну вот, известно сейчас у нас конец ноября и скоро Новый год. И, как известно, Новый год помчится, скоро все случится, сбудется, что снится, снова нас обманут, ничего не дадут, и ждать уже не будут. Думаемся в эти, как бы, простые и незатейливые, но на самом деле наполненные глубоким смыслом строки, написанные бессмертные вот, поп-группы и фотографии, которые приведены тут. Значит, в этих строках, в четырех, буквально в пяти, да, все связано. Настоящее, прошедшее и будущее. Во-первых, Новый год научится, и скоро все случится. То есть это ожидание некого базиса, который предстоит нам в эту памятную дату. Потому что все случится. Объяснение, ожидание с отсылкой в прошлое. Всего еще нет, но оно должно случиться. Мы это ожидаем. Далее, еще одна отсылка к прошлому из этого настоящего. Сон про будущее в прошлом, да, нам снится что-то, какое-то будущее, мы его ожидали. И оно придет, как вот это вот все. У нас воспоминания, то есть вот о том, что нас все время вот наядывали, обманывали, ничего не давали, вот, и как бы есть такая, такая плохая перспектива, да, мы ее опасаемся, что в Новый год то же самое произойдет. Вот, поэтому мы как бы готовы к этому. Во-первых, к тому, что будет все, а вот, с другой стороны, что ничего не будет, но ожидания-то останутся. Вот, то есть мы живем в этом ожидании всего, которое случится. И, наконец, актуализация, то есть собранность и решимость, готовность ко всему, ждать уже недолго. Вот, мы уже на фронтах, все связано. Вот, даже как бы вот на ровном месте буквально, в таком простом тексте, можно найти такую очень нужную нам струну, которая позволит нам понять время, что это такое, как его использовать. Ну и вопрос. Вот персонаж есть история, она же биография. В течение этой истории он живет, он кем-то там становится, с ним происходят всякие события. Но у персонажа не только есть багаж каких-то знаний. Ну, бэкграунд, он там астролог какой-нибудь придворный, или он там солдат там из пятого ряда, или она придворная фрейлина, или там принцесса. Ну, короче говоря, вот что-то должна по этому поводу знать. Или должен знать. Вот. Есть какие-то факты, да, там 500 лет назад клан Монголяберов вынес клан Богданов и вырезал его напрочь, но остались там двое, вот, которые теперь мстят, потомки. Либо там кто-то там убил твою бабушку, и теперь у тебя огромная ненависть. Ну и иные, значит, варианты, более сложные и красивые таких вот, значит, хронологий, до и равных. Но у героя есть не только такой опыт знания фактов и некий багаж, но и некий эмоциональный и духовный опыт. Ну, духовный опыт – это какие-то переживания реалии этого мира, духовных реалий этой культуры. Вот, то есть там отношения между мужчиной и женщиной, там отношения в семье, как они сделаны, отношения к Богу и религии и все прочее такое. Вот. Ну, эмоционально, то есть, да, вот такие вот события были в моей жизни, и в жизни там моих родственников, друзей, я их как-то пережил, у меня есть эмоциональный опыт, но у меня есть только хронология и факты. Как из них сделать эмоцию, да? Все это как бы не дается сразу человеку в готовом виде вообще в жизни. Вот мы родились такими, с этим знанием. Нет. Это все приобретается и как-то усваивается. И через эмоцию в том числе. И чтобы это видеть как свое, да, нужна какая-то временная перспектива. То есть настоящее, прошедшее будущее должно быть. Оно должно быть в реальности. Не где-то там написанное когда-то. Восприятие не тут. Есть, конечно, игровой мир, который не просто ящик с предметами и людьми, которые потом пихают и сказали, вот, делайте на мангу 16 века. Нет, это некие, значит, отношения, да, общественные. А сколь бы индивидуально и отличен персонаж не был от всего остального мира, будь он там даже какой-то марсианин с другой планеты, или как Гильденстерн и Розенкранцев, есть известный стопор, заброшенный непонятно куда, и действуют тоже непонятно как, и они выясняют, как там и что в этом мире, куда они попали. Тем не менее, никакой персонаж не живет сам по себе, как сферический конь в вакууме в этом мире. Он так или иначе опирается на какие-то представления о том, как подумают об этом люди или они. Вот. И вот в опоре на это не очень очевидно, но я вам назову существующее. Общее мнение, общественное мнение, без сколько-нибудь прочувствованной истории вот этого всего, персонаж, опять же, не существует. А чтобы это понимание эмоциональное и культурное было, нужна, опять же, временная перспектива. И поэтому время, наряду с пространством, ну, с установкой мира, она не только, так сказать, эпоха некая абстрактная. В любом, значит, подходе к ролевой игре, ну, сейчас популярные эти слова, гарантизм, специализм, эгоизм, всегда время является неким действующим лицом, потому что по сюжету, сам сюжет, сам по себе сюжет, это, во-первых, это не описание о том, как все было на ролевой игре, потому что это фабула на самом деле. Сюжет – это история личных переживаний персонажа на игре, это его сюжет. И потом сюжет это никогда не картинка одна, взятая в единый момент времени. Это всегда какая-то временная перспектива. То есть сюжет идет от завязки к развязке, так, в общем виде. Так или иначе, есть начало и конец игры. Начало истории и конец истории. Между началом и концом существует сюжет. И это временная структура, это некая последовательность сцен. Это драма. А драма это в переводе с греческого на самом деле действие называют. Значит. И вот когда существует этот рассказ некий, вот, некий этот самый паркет Дориана Грея, когда вроде как Дориан Грей, который игрок у нас там проходит, ну, максимум неделю длится игра, да, если это не сериал. А если это сериал, то тоже, значит, не бесконечное количество времени. И с игроком, как вот с человеком здесь живущим, изменения в общем случае невелики, то персонаж тоже живет большую жизнь. И меняется, вот буквально как меняется паркет Дориана Грея. Дориан Грей не изменен, просто паркет меняется и все отражает. И, так сказать, вот, ну, все это тут написано у меня. Кто этот волшебный художник, который вносит, да, на паркет Дориана Грея изменения? Я отвечаю так, что это личное время персонажа, о котором я сейчас и дальше буду рассказывать. То есть как оно понимается, как оно вводится и как с ним можно быть. В том числе и с примерами, ну, красненькими из игр, потому что времени у нас не так много, у нас времени час, рассказать хочется довольно много. Вот. То есть это все память персонажа, которая есть на самом деле его время. Почему время равно память, вот сейчас и это самое интересное. Значит, ну, есть два, как бы, таких расхожих понимания времени, да, время как пространство. То есть создаем кучу, значит, связей, локаций разных, оторванных от хронотопа игры или не оторванных, а называются они блокбоксы в там, западной трактовке, да, некие черные ящики, то есть это некие локации, вынесенные из общего такого пространства времени игры и делающие там чего-то. То есть есть на входе чего-то, на выходе выдающие чего-то, какую-то волшебную манипуляцию с игроком. Вот. Но тем не менее, значит, их вводится много, чтобы как-то занять игрока, на самом деле. Игрок в куче этих всяких локаций, локаций этого времени, локаций другого времени, блэкбоксов там, во всех этих вводящихся в игру флэш-форварах, в этих самых всех внутренних монологах, которые выводятся наружу, тем не менее, выбирает игрок. То есть игрок, находясь на метауровне, как-то для себя понимает логику своего персонажа, и этого своего персонажа, поэтому супермаркеты, различных всяких, значит, возможностей вводят. Где-то это хорошо, если мы играем в стоимость жизни. А где-то это, пожалуй, лишневато. То есть мы в стоимости жизни играли именно в этом. Что есть некое метамышление, которое и вводит игрока по этому супермаркету, который и будет, собственно, игре. Новая Венеция — это такой большой супермаркет, куча всего. А в общем-то случае, мы хотим, чтобы персонаж, игрок, играл персонаж, лежит персонажем на этой игре. Это не выпадение как бы из нашей текущей реальности, я скажу почему на следующих слайдах. Но тем не менее, вот это вот слияние и ощущение игроков, ощущение персонажа, оно важно. А вот когда происходит вылет в метамышление и вождение персонажа по полигону, это уже как бы не время, это хождение по супермаркету. И время как набор фактов, об этом я уже говорил только что. То есть дается какой-то бэкграунд, так называемый, да, какая-то история, значит, там 5 лет назад было то, там 3 дня назад было это, 3 часа назад случилось то. Начинай играть с этого. Отнесись как бы, вот у тебя там твоя история. Вот. Эта история, она, да, она в фактах есть, но как эти факты начинались, этого нет. Умный игрок подходит к этому, умный мастер подходит к этому творчеству, да, к такому набору, значит, событий. Пишутся там, вот кто-то пришла, да, на 150 страниц роман, значит, о том, и Михаил любит вспоминать, как, значит, переходит через Хелкарапс, она заглянула в глаза брата и увидела там много всего, многое поняла. Вот, как бы, это, да, это все хорошо, это все делать, вот, это очень помогает. Ну, на самом деле, в 96-м году, значит, буржуи, а конкретно фильмы из так называемой школы Турбо создали манифест такой про то, как они делают ролевые игры, назывался он «Турбо 96». Российское ролевое движение примерно тогда же о нем узнало, но ему показался смешным, и он ему показался хорошим, но слишком, значит, там говорятся либо вещи очевидные, либо совершенно невидимые. Ну, эту манифесту финские игроки и мастера делали по ссылке по названию, да, на фильм Ларса фон Триера «Догма», где, так сказать, реальность, да, у фон Триера показывалась, так сказать, ну, как она есть. Это были съемки такой качающейся камеры, там со слезой дождя прямо на объективе, и практически без всякой вот игры в кадре, без лицедейства. Примерно так, как играет Виктор Цой в фильме «Игла». Лицедейства там у него никакого нет. А есть вот Виктор Цой, который изображает персонажа и как-то уже отрешаешься от того, что это Цой, это персонаж. Ну, он же не играет как артист. Он живет в этом фильме. Вот примерно с такими же заходами, что ли, это не было отражено, может быть, прямо в тексте этой самой «Догмы». Но если так его поковырять, то фильм это говорит примерно об этом. И там у них был такой путь, что нет никаких событий, случившихся до этого. Вот то, что происходит на полигоне, то и происходит. А то, что до, как бы, ну нет, не нужно. Вот. Как бы, да, очень хорошо писать романы об этом, и всякие типы, это бред, да, и делать всякие там сыгровки, вот, и все такое, это дает, конечно. Но сыгровки, это, опять же, это что-то вынесенное за пространство вот этой вот данной ролевой игры. Но это все-таки метод описания. И это метод хороший для литературы, но не для игры. Потому что игра и литература все одно и то же. Дальше, значит, время игрока и время персонажа. Мы уже переходим, вот, коли взялись за эти отношения, тут надо их рассмотреть, это важно. У игрока существует, да, 3 дня в жизни, или чуть больше. Или там раз в месяц потребно, если ты сыграл. Или как-то там иначе, да? У персонажа это существенный, значит, этап жизни с перипетиями и сюжетом. Вместе с Рупой мы делали на 2012 году, на «Красной стреле», большой семинар, посвященный сюжету, и он даже зашел. Не знаю, правда, воспользовался кто-нибудь его, значит, позитивными итогами. Все говорят, что хороший. А для игрока это не такой не поток времени, да, как для персонажа, а это восьмидневниковый театр, в котором декорации выстраивались вот так вот. В ряд, значит, писались одна за другой. И абсолютно переходила от одной к другой, вот, и разыгрывали. Вот у нас эта сцена, вот следующая сцена, мы в этой картинке ее играем, и вот так вот дальше. То есть игрок занимает некую позицию, все об этом говорят. Вот, опять же, в метапозицию выходит. Это режиссер, зритель, некий менеджер, но из времени игры он выключается. Он смотрит на него как бы из некой такой вечности, да? Как некий сам себе Господь Бог, режиссер и менеджер, и зритель заодно. Вот, который, значит, сам на себя вот так взирает и собой любуется, что он там делает. Хорошо ли, плохо ли, оценивает там. И все как бы нормально, но где время? Где внутреннее время персонажа, где его история национальная, которую он должен пережить, где его прошлое, где его настоящее, где его будущее. Как бы написал я статью для Флорана книги «Русско-мордический диалог», русско-мордический, значит, не нравится мне слово «мордический», русско-скандинавский на самом деле диалог, о том, как подходить к мастерению ролевых игр, статью о играх на проблеме некого выбора. То есть выбора какого-то жизненного выбора важного в тех ситуациях, когда и совета не у кого спросить, ну нет авторитета, на которого опереться. Вот. И такая вот ситуация, что какой-то как выбор не сделал, а все он будет худше. Вот. Потому что он как бы не очевиден, но с другой стороны он очень важен для жизни. И не делать этого выбора нельзя. Научными словами говоря, это экзистенциальный выбор, но я такими словами ругаться не буду, я просто опишу, я описал эту ситуацию, какую, значит, игрок вместе с персонажем попадает. Потому что в такой ситуации очень трудно там помыслить, как бы мой персонаж вот в этой ситуации к ней подошел. Потому что для игрока, что для персонажа, что для игрока, опереться не на что. Опираться нужно только на самого себя. На самого себя персонажа, на самого себя игрока, но в этой ситуации одинаково опираемся, потому что мы торчим в игровой мир персонажа. И как бы за него вынуждены думать. Но вынуждены думать не метамышлением, а именно игровым мышлением. Потому что такие-то ситуации не дают нам понимания истории, что проходило в былые времена и в литературных произведениях, в фильмах, где там будет происходить в далеком будущем, на планете Аватар, мы понимаем именно в таких ситуациях. Вот такого вот выбора. Они нас объединят с персонажем, будь то персонаж ролевой игры или чему угодно. И чтобы, значит, время персонажа как раз раскрывается из таких ситуаций. В эти моменты создается его биография. А раз так, то они должны происходить. То есть описание, о котором я говорил в предыдущем слайде, это метод литературы все-таки, метод драматургии, но не игры. А игра, вот такие моменты и раскрывается. Тут Лора сказал такую фразу «игра как священное действие». Я даже доклад такой делал на Зиланте в 2013 году, очень хороший доклад, он записан, как бы его найти в сети можно, в том числе у меня ВКонтакте. И здесь уже, как и в религии, в чем единственное священное действие, религия опирается на опыт свидетелей. То есть это свидетельство, потом уже описание. Вот так же и для игрока, в первую очередь, должно быть это самое свидетельство, из которого уже произойдет всякое описание. Ну и теперь, значит, да, я говорил, что время персонажа — это равно память персонажа. А чтобы память персонажа была жива и настоящая, ее нужно сделать таковой. Самый неинтересный подход. Время — это некая объективная реальность, это некий там природный процесс, который как-то катится куда-то сам по себе. Вот. И в этом происходит все громкое движение молекул и полураспад атомов. Как бы. И вот это громкое движение молекул как-то само по себе всю жизнь создает. Как бы, может, оно и так, я не буду оспаривать научную картину мира, которая на самом деле такова, что время — это просто сгромовское движение случайного совпадения или несовпадения комбинаций атомов и их полураспада. Может, оно и так. Мне это сейчас не важно, потому что интересно ли нам в это играть. Громовское движение или полураспад атомов? Наверное, все-таки нет. Либо специально такую пьесу написать, то громовское движение, и его, значит, обыграть. Вот. Как бы Иммануил Кант там много сложных всяких вещей говорил, но была у него такая метафора, что время и пространство — это такие очки, сквозь которые человек смотрит на мир. Мы не можем сказать, существует ли некое объективное время или объективное пространство. Мы так воспринимаем мир. Где это находится, все вот это вот, объективность, субъективность в нас сама, или в ней она как-то вбрасывается в нас. Это совершенно не важно. Мы так видим мир. Это был некий переворот, в общем, мировой философии, да, который, значит, так сказали, Коперниканский переворот Канта. Как Коперник изменил систему мира, поместив в центр Солнца, так и Кант вот повернул ход мышления людей. Это вот тот самый парадоксальный момент, вот только что был у Йоргена Сингарда, разномерное мышление, вот, и Рута сказала, да, что очень клево, значит, когда парадоксальные такие вещи возникают, и с ними очень интересно, и, значит, обмыслить, поиграть. Вот одна из таких парадоксальных вещей, что время — это некая объективность. Мы смотрим только на мир, мы его воспринимаем. Но как бы гораздо раньше, чем Кант, за 1200 лет до него примерно, Аврелий Августин написал «Исповедь». Очень легкий текст, который воспринимается вот на раз, посчитывается быстро, а говорится там очень много. В частности, там есть главы 10 и 11, где говорится о времени и о памяти. Сначала о памяти. Августин пишет, что а нет ничего у человека, вот, на самом-то деле, кроме как его памяти. Потому что все мы берем из памяти. Как мы понимаем, что вот это вот окно, а вот это вот дверь. Что вот это вот стол, а вот это вот хрень. Что вот это вот Господь Бог, а вот это хорошо, а вот это плохо. Все это мы находим, из памяти своей извлекаем. У нас есть там образ окна, образ двери, понимание, кто такие эти люди, понимание о добре и зле. Как оно к нам попало, это уже как бы другой вопрос, да? Главное, что мы это все извлекаем из памяти. И поэтому память очень связана со временем. Потому что то, что с нами когда-то было, мы извлекаем из памяти. Это значит наше прошлое, это наши воспоминания. Что такое будущее? Его опять же нигде не существует. Вот, его пощупать нельзя руками. Это наши какие-то ожидания, наши картины будущего. Что такое настоящее? Настоящее — это ничтожный миг, зажатый между прошлым и будущим. Но что это за миг? Чем он нам важен? Что этот миг, в котором мы осуществляем свою волю. Ни в прошлом, ни в будущем мы своим волеизволением ничего сделать не можем. Изменить это мы не можем. Воспоминания наши изменить мы повлиять на них можем. Но изменить их нет, не можем.
Ничего не можем.
Да. Сейчас мы можем в настоящий момент сделать какой-то поступок или не сделать его. То есть и время, которое таким образом равно памяти, находится внутри нас. Ну далее, там, на самом деле, не далее, а прежде этого, Августин разбирает, что источник всего это Господь Бог, потому что он, значит, у него такой манизм в подходе к миропониманию, и что вот так вот через нашу память, да, от Господа Бога мы все это знание берем. Вот. И он, как бы, имея полную картину всего, дает вот такой образ, как бы, восприятия всего и нам. Но на самом-то деле прошлого его же нету, объективно, нет в пространстве. Оно находится во времени, а время находится в воспоминании. И к литературе перейдем. Вот был такой писатель Марсель Пруст, опять же, кучу сложных книг написал. Но в чем как бы смысл всего человеческого существования видит Марсель Пруст? Что время — это не некий такой набор фактов, а это такой процесс. И в его понимании, как некого единства нашей истории, на самом деле и находится вся наша жизнь. Мы всю жизнь нашу идем к тому, чтобы понять, кто мы такие, зачем мы родились, что мы сейчас здесь делаем, с какой целью. Чтобы это не было какой-то цепочкой фактов, а связь между которыми, в общем, какая-то неочевидная, а чтобы воспринимать это как некое единство, да, как некую единую жизнь, которая вот такая вот, чтобы понять, как это. Вот на самом деле наша жизнь, она об этом. И все, что мы делаем для этого. И наша жизнь, на самом деле, это путь к вот такому вот воспоминанию. Воспоминание такое непрерывное. Не то, что мы хотим вспомнить, что с нами было 10 лет назад. А мы хотим эти 10 лет назад вписать в нашу жизнь и понять, зачем эти были. Это событие 10 лет назад с нами произошло. Почему мы стали такими, как теперь? И вообще, кем мы стали? Он писал в начале 20 века, за ним возникла глубокая литературная традиция, скорее ассоциативная, не то чтобы школа, вот, в которой был и Владимир Набоков, наш великий русский, значит, писатель. Есть хорошая статья о его творчестве Бориса Аверина в одной из книг издания «Книги берегов», где вот буквально так и сказано, что задача воспоминания, ну как ее видит Набоков в книге «Книги берега» и формистов по его интерпретации, что это некое, значит, отыскивание тайных тем повторений в нашей судьбе, то есть буквально вот такой какой-то узор, который наша судьба образует, что именно для того, чтобы понимать нашу жизнь не как какой-то психологический фригийский грамм, на который мы постоянно наступаем, и которых как-то пытаемся избежать, но пытаясь их избежать, наступаем на какие-то другие грабли, и тогда разграбляем их. Вот. А это не подчинение какой-то концепции, не какой-то готовый текст, не полученный, а дальше пустота. Это наоборот, это какой-то единый сюжет, который мы пытаемся понять. Вот. Какие-то вычленения, какие-то ассоциативные детали в нем. Ну, могу хороший пример приводить там со спичками, что его первое знакомство с генералом Куропаткиным, это генерал, который командовал русскими войсками в русско-японской войне, а потом во времена гражданской войны тоже там чем-то командовал, но в ходе всех петербургных событий лишился армии и вынужден был бежать в шинели простого солдата на юг, в Деникинскую армию. А первая встреча Набокова Маленького с генералом Куропаткиным произошла в 1905 году, когда к нему в гости пришел Куропаткин, стал с Маленьким Набоковым играть, там из спичек складывать домики. Но тут Куропаткина куда-то вызвали, оказалось, вызывали его именно в очередь царского величества, где ему сообщили, что он становится командиром армии в русско-японскую войну. Вторая встреча с Куропаткиным произошла уже у отца Набокова, когда тот тоже бежал из уже революционного программы на юг, и где-то на мосту столкнулся с каким-то мужичком в теплой солдатской шинели, который попросил у него прикурить, потому что спичек нет. Внезапно в этом человеке, пишет Набоков, мой отец узнал генерала Куропаткина. То есть спички и спички, деталь ассоциативная. И вот судьба Куропаткина через это раскрывается. Вот он генерал, стал со спичками командующей армией. Через спички же видно, что это уже генерал, пришел для армии, разбитый совсем другой человек. Вот. То есть рисунок судьбы причудливо повторяется, но через спички. Вот такие вот перипетии. Ну, как бы Мартин Хайдеггер, трехтактная структура, он не называет временные циклы прошедшим, настоящим и будущим. Он называет их настоящим, сбывшимся и актуализирующим. Ну, кратко, о чем Хайдеггер говорит, что человек всегда чувствует недостаток себя как человека, в каждом человеке. То есть мы все время чувствуем себя какими-то недочеловеками, чего-то мы там еще недостаточно в себе, чтобы считать себя молодцом. В пирамиде Маслоу это вот верхний этап самореализации. Но Маслоу там психологические всякие трактовки приводит. А у Хайдеггера она философская в том, что как бы человек понимает себя в первую очередь в самой своей глубине, как некое существо в этом мире, которое способно вообще быть, понимать чего-то о бытии своем и о полноте своего бытия. И поэтому он и стремится что-то сделать, потому что он хочет реализовать себя, быть человеком. То есть не потому существует будущее, что оно уже где-то есть и откуда-то проистекает, а потому, что есть наша решимость это будущее делать. То есть все находится в нас. И настоящее, в перспективе которого мы собираем там себя где-то в прошедшем, свой опыт, и совершаем поступок, актуализируемся. На самом деле это происходит все в единый как бы, момент времени, но можно так условно разбить на вот эти три такта. Ну и Гайдар Газданов, который был человеком образованным, там, современником Набокова тоже, великий русский писатель зарубежья, который, к сожалению, немало знает, гораздо меньше, чем Набокова, у него, да, своя, значит, такая тоже интерпретация времени, он человек образованный, Хайдеггер читал, Августина тоже, и Набокова читал, и Пруста, конечно, еще жил во Франции. То есть совершить какой-то поступок, именно как поступок, как вот человека, осознающим себя, что он ответственен за свое бытие, за себя как человека. У всех людей это по-разному. У мелкого парижского вора это одно, у бедного негра, приехавшего из Сенегала в Париж, это другое. У там русского эмигранта это третье, а у министра финансов и промышленности Франции Путилова это четвертое. Но тем не менее, несмотря на то, что эти люди очень разные по статусу и биографии, тем не менее, все они в чем-то чувствуют себя недостаток как человека, и структура вот этого вот поступка у всех примерно одинаковая. То есть, сделав поступок, можно только тогда, когда поймешь, что случилось с тобой и зачем.
А скажи, пожалуйста, это все варианты, которые ты предлагаешь рассмотреть?
Это те варианты, которые я считаю ключевыми для того, чтобы рассмотреть вот, время персонажа. То есть остальные трактовки времени, они существуют, но так или иначе они сводятся к этим.
Хорошо.
Я так думаю, вот, которые нам интересны.
Можешь ли вы на секунду произвести?
Да, могу.
У меня просто есть Не-не-не-не-не-не-не. Это ты проскочил. Да.
Угу. Что тебя интересует, мне? Задай вопрос, чтобы он не просто так висел.
Хайду. Не, я просто, я-то думаю про Набокова, я просто укладывается в голове то, что я делаю со своими персонажами. Это круто. Я просто хочу понять, ну, то, что имеет в виду Рута.
Хайду, ну, надо платить режим, и тебе ситуацию просто там посчитать, если хочу. Так, это сразу.
Прости,
ага, так. И я перехожу, значит, к очень важные, значит, оценки. Есть такая Ольга Воробьева, она же Воробейка, многие ее знают из присутствующих. Кто не знает, как бы ознакомьтесь с ее, значит, научным творчеством. Она аспирант Европейского университета в Санкт-Петербурге ныне и занимается ничем иным, как написанием научных работ про ролевые игры. То есть, если у буржуев на Западе это поставлено вообще уже на поток, и там куча всяких научных работ защищается по тематики ролевых игр, и они там в процессе образования официально, а не так, как у нас там полутеневым способом исподволь. И, в общем, научные работы на их основе защищаются и все такое, то у нас пока вот это вот именно научный подход к интерпретации, что же мы делаем в ролевых играх, как это все у нас происходит, он пока слабо развит. Вот. Ольга, значит, она некоторым образом даже проходит в этом, потому что она сама играет в ролевые игры и их делает, вот, и с научной точки зрения все это рассматривает, в том числе и из скандинавского опыта выглядит на наши игры, и из нашего опыта выглядит на скандинавский, и все это анализирует. Вот у нее очень хорошая есть дипломная работа, по-моему, дипломная, там, магистерская, что-то такое. А время игры, сама ролевая игра и реальности в ней возникающие. Ведь что такое реальность? Реальность — это, как я уже говорил, ссылаясь к Канту, это не некая объективность, не некая субъективность. То есть весьма самонадеянно было их рассматривать как именно только так. Потому что реальность, само слово «ре», по-латински, что значит «дела» и «вещи» этого мира, то есть это не какой-то там набор неких событий и вещей. Это тот процесс, в который мы включены. Что у нас занимает? А нас занимает не только столы и то, что Путин стал нашим президентом. Нас занимают еще и наши эмоции, наши волнения, наши сны, наши переживания, которые, как вот наличные вещи, не исключаются. Они у нас в голове есть. Но, как мы помним, Густин нам сказал, что все, что есть на самом деле, все есть в нашей голове. Потому что все, что у нас есть, это наша память. Все, что мы сейчас видим, это на самом деле берется и идентифицируется из наших воспоминаний, из наших ожиданий. А мы с ними что-то делаем. Поэтому реальность — это наша включенность во что. И в ролевой игре, как бы, реальность — это слоится. Есть у нас игровой мир, в котором действует персонаж. Это, я не знаю, вселенная Бонжелот, или вселенная Хонор Хаддингтон, или это Древний Египет, или Бог знает что, Англия 16 века, Римская империя, но не важно. Персонаж живет в ней. Есть метаигровое мышление, то, о чем я говорил. Игрок, персонаж, режиссер, зритель, менеджер. Игрок решает play to win, либо play to lose, либо drink to play, либо play to drink, либо, значит, play to play. И всякие там существуют также игровые и постигровые романы, метатехники, то есть так метатехника называлась скандинавы. Вот все это там. Есть тело игрока. Ну, некий такой спорный момент, тут я могу с Воробейкой дискутировать, но, в общем, согласен, что имеется тело игрока-персонажа. Как бы тут как не, если это не компьютерный симулятор, а даже если он, все равно закончен, не готов, сидит игрок. Игрок, и анимирует, значит, компьютерный образ, игрок торчит в игровой мир не только персонажа, но и тела. Тут оно тело, оно и игрока тела, и персонажа тела. И лес, трава во всех ее, значит, аспектах, трава как растение, трава как то, что мы курим, и трава как наше впечатление от ролевой игры, значит, вот трава. Вот. Это все, значит, существует именно где-то примерно в этой реальности. Вот бревна, палатка и палатка поелов, вот все это существует вот там.
Значит. Что такое палатка поелов?
Серьезно? Это такой-то недавнего времени.
Он написал, слушайте, меня есть проблема.
Я весь конвент ее слышу.
Мы должны написала себя в ЖЖ. Друзья, у меня есть такая проблема. Мне хочется как бы объяснить девушке на любой игре, что вот, значит, она мне нравится. И что мне для этого делать? Вот,
допустим, провожаешь ты девушку до палатки.
Что тебе можно сделать, а что тебе нельзя сделать? И пошел у него в ЖЖ
трэп. И никак девушке дать понять, что она бы не против, что молодой человек останется у нее в палатке. Но вот как вот, а как ей понять, уместно это делать или неуместно?
Да, то есть Йолов встал в метапозицию и решил выяснить, как
Йолов, это мне Йолова написал, типа, короче, помогите мне, пожалуйста, друзья, у меня какая-то очень странная проблема.
Но помогите.
И получил 1000 комментов тредики, из которых родилась нулевая палатка, палатка ТМ по Йолову. В общем,
это как эвфемизм секса.
Да нет,
Сложных
взаимоотношений между мужчиной и женщиной на ролевой игре.
Да, в аспекте ролевой игры, вот, в аспекте этой жизни человеческой.
Это реально стоит.
Провожать до палатки.
И что делать дальше? Вот. А наконец существует культурная программа, и тусовка и биография, в которой там игроки постоянно отсылаются к опыту предыдущих игр. И как-то интегрируют события этой, вот в аспекте. В этом смысле, конечно, вот как мы рассматриваем эту проблему, это текущая игра по отношению к прошлому ролевому, это такое другое прошлое по отношению к текущей игре, это такой комментарий. Мы и эта игра по отношению к прошлому, тоже комментарий на самом деле, ко всей этой вот жизни нашей ролевой. А в будущем это предисловие такое, понимаете, это так. То есть некий есть текст нашей ролевой жизни, да, и одно к другому предисловие и послесловие. И у нас повседневный план, где мы ходим на работу, там и все прочее. Такое, вот, про это сказала, значит, американский исследователь, как там ее, господи, Сара Линборн, да. Вот, ввела такие термины, как bleed, bleed in, bleed out. Это, так сказать, проникновение нашего повседневного опыта в ролевую игру и наоборот, проникновение опыта ролевой игры в нашу повседневную жизнь. Вот. То есть не здесь есть, вот я бы эти термины перевел как космос, прямой и обратный. То есть космос — это всасывание стенками желудка, да, каких-то, значит, ферментов, питательных веществ из желудка в кровь. Вот. При этом всякие шлаки остаются как бы там, вот, они не переходят через стены. А есть обратный, то есть организм питает желудок какими-то тоже полезными веществами, но в другую сторону. Вот. А стенка между тем как бы не потенциальна. Вот такой осмотический процесс.
Вот я хочу чуть-чуть остановиться на текущих играх к прошлому и к будущему. Ты сейчас говоришь о том, как бы нам хорошо сверху рассматривать текущую игру, или ты цитируешь Воробейку, которая рассказывала,
что
мы в игре, вспоминая прошлые игры, говорим о связи и намекаем на наш культурный бэкграунд.
Да. Вот именно в этом смысле, вот с точки зрения времени, как мы к этому подходим? Потому что Воробейка не рассматривает все с точки зрения времени.
Да.
Она рассматривает все с точки зрения слоев, которые имеются в нашем восприятии. Как мы выпадаем из одного слоя в другой. Но на самом деле все эти наши выпадения и обращения происходят во времени, а не моментально. Вот. И вот в временном аспекте, к чему я веду, как создать биографию персонажа, а она неотрывна от биографии игрока на самом деле. Вспомните то, что я говорил о экзистенциальных переживаниях, экзистенциальных выборах, как бы это тоже все тут причем. Но это будет причем тогда, когда мы отнесемся ко всему этому временной перспективе. Во временной перспективе это вот так.
То есть ты сейчас говоришь не о том, что когда мы выпадаем из игры, мы такие ха-ха-ха в кулуарах обсуждаем, что вот в прошлой игре. А ты говоришь о подходе, о том, что в процессе игры для нас это вот так,
как у тебя достаточно. Вот такое понимание этого аспекта реальности, вот это нам в таком виде, значит, важно.
И к будущему и игрока, и персонажа одновременно?
Значит, через игрока мы переходим к персонажу.
Да, текущая игра не имеет отношения к нашему будущему персонажу.
Текущая игра имеет отношение к нашим будущим персонажам, безусловно, как предисловие.
Да, согласен.
Мы играем каждого нового персонажа через опыт.
Наш будущий персонаж, это вот я что-то запутался.
Персонаж следующих игр,
то есть типа перенос через опыт человека, предисловие будущих.
Конечно, мы же переносим за счет этого брина, опыт всех этих реальностей, да, в персонажа.
То есть здесь у тебя блин не нечаянный получается, а осмысленный осознанный.
А, да, если подойти к нему осмысленно, да.
Просто обычно его скорее рассматривают как
как бы с нами происходит в жизни куча наших вещей, да, которые мы сразу не схватываем. Но на самом деле, на то мы люди, что мы можем что-то понять, что-то сделать, вот, осознать. А не то, что это происходит стихийно, ну какой смысл тогда все это изучать, если это стихийно происходит? Так или иначе случится. Чего как бы париться об этом тогда, если это все стихийно, не контролируемо никак. Вот. Но некоторым образом наши контролируемо осознаваемо и важно. Значит, да, наконец, ситуация выбора, да, и времени, и правомерность использования тут игрока, потому что тогда там тоже дискуссия, значит, есть. Должна ли новая игра задевать игрока, должна ли она, имеем ли мы право там, не имеем права. Во-первых, дискуссия пустые, потому что он задевает, вот, в силу вышесказанного. Во-вторых, значит, относиться к теме так, что любая игра это нечто вот такое, где-то там рядом стоящее, и не надо куда приносить ничего пожизневого, особенно, значит, мира добра и справедливости туда не надо, вот, это позиция порочная. Поэтому игрок, конечно, задействован, но вопрос как? Значит, да. Прошлое, настоящее и будущее содержится в памяти персонажа, вот, но чтобы они реально были, надо не выкидывать его в безвоздушное пространство для другого игры, а дать ему эту память, потом живой. Вот. Ну, память, как да, по концепции Августина, она имеет структуру времени. Вот, то есть у нее есть воспоминания, ожидания и, значит, решимость на поступок. Чтобы не искать, да, эту биографию в метапространстве, так или иначе туда выходя и там чего-то связывая, она должна быть в живой памяти персонажа. Память персонажа не существует без времени. Переключение между вот этими уровнями рассмотренными – это выпадение в иное время, не только в иное пространство. Потому что в каждом из этих реальностей есть свой временной поток. Наша живая биография, она как бы не равна нашей жизненной биографии. Она от нее неотторжима, но она как бы в ней, вот. И у нее там своя хронология и своя этапность событий, значимых для нашей жизни, значимых для жизни персонажа тоже, но само течение времени, счет времени и восприятие этого времени там совершенно может быть другое, чем в... Есть, конечно, эльфы по жизни, да, но чтоб уж настолько, таких даже среди очень длинно. Значит, память нам нужна не для того, чтобы вспомнить, каким мы были тогда, и погоревать, а память нам нужна в свете вот рассмотренных фраз сезонных людей, она нам нужна именно для того, чтобы понять, кто мы в нашем настоящем, кто мы в нашем прошлом. Значит, тут у меня вставной фрагмент из нашего вот сколько семинара про сюжет. Я эти карты буквально пролечу, потому что времени остается немного, а на самом деле все это было уже. Тут просто есть некие важные вещи, на которых стоит заостриться. То есть почему здесь приведена такая вот фотография, да, с шариками бильярда? Потому что мастера, а через них и игроки, слушая их, там, на всяких загрузах, относятся к себе как к каким-то вот шарикам бильярдным, которые непонятно, что такое в себе. То есть он там, игрок куда-то там входит, на кого-то там завязан, и он играет, допустим, Обломов, а Обломов он там толстый, ленивый, инертный, и по сравнению со Штольцем это вообще бог знает что, вот. Но он, тем не менее, в Ольгу там влюблен и так далее. Но это его рассмотрение извне, а Обломов сам по себе изнутри, он какой.
Про это Унелл был недавно пост.
А Обломов там себя воспринимает как ленивого, толстого, инертного, и ничто по сравнению со Штольцем. Может, иногда воспринимает. Но у него же есть возможности какие-то, у него есть чаяния и ожидания, он что-то там в жизни делает, либо не делает, по каким-то вот причинам. Он делает это исходя из своего эмоционального опыта, исходя из каких-то своих мечт. Поэтому этому самому Обломову несчастному, или там, не знаю, эльфийскому принцу, надо дать вот этот вот опыт, да, в живом виде. Все, что мы приписывали герою с внешней стороны, все его характеристики, должны быть, и все его, значит, это самые внутренние переживания, да, вся его вот эта вот самая рефлексия, должны быть какие-то механизмы ее переноса в реальный мир. Потому что так или иначе мы живем в обществе, но общество завязано, и реальный игровой мир – это то, как каждый персонаж свое внутреннее видение этого мира и себя в нем переносит в эту вот внешность. Для этого нужны какие-то механизмы. И в модели, и в правилах, во всем чем угодно, и в сюжетостроении, и в том числе временные.
Ты предлагаешь провоцировать блядин в рамках модельки.
Это даже не блядин, это...
Блядин?
Да, блядин — это как бы разъяренности нашей вот душой персонажа. А я говорю о том, что у персонажа есть какое-то свое понимание себя.
Ты предлагаешь его создавать для персонажа. И оно может
должно быть свое персонажное самопонимание. Персонаж выносит в игровой мир.
Грубо говоря, ты хочешь короля с ОБВМ, который думает, что он ничтожество, например.
Ну, например. Или кого-то уничтожил король, как-то он может реализовать свое ничтожество в этом игровом мире, донести, понять, получить
новое. То есть новый слой персонажа.
Да.
Слушай, я сейчас не понял, вот каким образом мотивируется наше представление персонажа внешнее, понятно, за счет внешних событий. А каким образом объективируется внутреннее представление персонажа?
Скажем так, у персонажа есть какое-то внутреннее понимание себя. Он как-то относится к каким-то там сферам жизни, имеющимся на любви. Он себя выражает.
Это же отношения?
Да, это же отношения.
А ты говоришь, что у него должен быть живой опыт, который мы его должны как-то создать. Мы же его не можем ему создать, не через внешний опыт. Мы на него только снаружи же можем воздействовать.
Да, да. Вот сейчас об этом буду говорить. То есть должно быть возможность, получения этого опыта. Ну и, соответственно, его выплеска снаружи. Если выплески наружу — это какие-то культурные стереотипы этого мира, которые мы закладываем, и эмоциональные переживания героев этих стереотипов, которые он должен как-то с помощью существующих правил модели создать, а с другой стороны, как бы дать надо герою биографию, которая, значит, позволит ему иметь эмоциональное под себя и свои истории. Я рассказал, о чем у нас там было, и перейду к этому слайду, персонаж время. Изобретение судьбы заранее заданное, это опять же метатекст. Это опять же некое управление. Пазл, который там игрок с персонажем складывает тем или иным образом. На самом деле, вот это понимание своей судьбы, своей истории, это идеологемово является как узор. То есть игрок, персонаж, вернее, это не заданная заранее изначальная идея, которую надо реализовывать. Наоборот, персонаж — это кто-то, кто эту идею переживает, так или иначе с ней живет, так или иначе ее выражает. То есть он как бы никто иной носитель и автор этой идеи. Вот как Раскольников. Он же не живое воплощение наполеонизма. Он наоборот, этот наполеонизм он крутит вверх в себе, как-то его переживает, как-то его выражает, считает что-то свои действия там правильным или неправильным. Вот. То же самое. То есть должны быть для персонажа, как для Раскольникова. Он должен в течение своей игровой биографии отыскивать какой-то смысл себя, который невозможен без истории. Ну и таким образом детализация этого самого поединка наблюдает, детализация в том смысле, что введение его в сознательный наш контекст, или бессознательный. Я повторяюсь, должны иметься такие события, выборы, которые единицы персонажа, чтобы создавать вот эту вот временную перспективу. Я перехожу к самому, наверное, интересному, потому что меньше всего времени осталось. Это на слайде, как технически делать. То есть ты много всего наговорил по необходимости создания внутреннего времени, вот, как его можно, значит, сделать. Вот, и какие, собственно, к этому подходы существуют. Ну, есть масштаб один к одному, как в основном говорят скандинавы. И Микки Копьева, теоретик финского ролевого движения, скандинавского, пишет в книге «Русско-аналогический диалог» в комментарии к статье Хелки о существующих, значит, у нас моделях, в том числе там, где она, в том аспекте, где она пишет о введении наноциклов, там собирание шишек, сдавание чипов. Очень восторженно, значит, Микки об этом пишет, что мы, скандинавы, играем все время один к одному. То есть все важные персонажи съехались в одно место, и давай там чего-то решать. Ну, там еще был боксов надо наверное. В общем, так. А русские-то вот что придумали. У них персонаж живет 3 дня, игрок живет 3 дня, а в эпоху проходит куча времени, 100 лет. И там есть циклы, и такая временная перспектива, это же хуже Стив. Вот. Ну, то есть он этим доставляется, как бы больше ничего. Да, я понимаю.
Ну, еще там 3-5 минут есть?
Да, 5 минут, да. За 5 минут, я думаю, закончу. Вот. И для него это, значит, вот очень как-то вот новый наш такой подход. Вот. На самом деле мы таким образом создаем длинную биографию персонажа между тем. Вот. Но она как бы, тем не менее, вот немножко такая, все-таки это все происходит именно вот в текущем сейчас. Потому что это да, это длинный временной отрезок. Но это отрезок, не затрагивающий или очень косвенно, текстуально, литературно, мета-игрово затрагивающий будущее и настоящие персонажи. Есть у нас предпятники рефлексии, есть опыт скандинавской школы. У них вот все эти вот термины, там, сны, блэкбоксы, флешбеки, флешфорварды, внутренние монологи. Это все у них отработано, введено в метатехнику. У нас это как бы мало формализовано, а у них очень. Вот. Но другое дело, что все это у них происходит вот сейчас. Вот сейчас здесь действие один к одному. То есть, но, тем не менее, другое время таким образом вводится. То есть, в этом текущем пространстве, единственное место и времени, возникают дырки в другое время и эпизоды из другого времени. И этим самым память персонажа уже как-то создается. Есть еще более крутые способы, с моей точки зрения, которые, значит, мы с нашей мастерской группой, ну, там, где участвовал Джулиан, который вот сейчас в Киеве живет, Петерский Джулиан, я имею в виду, Андрей Псицельский, и там Раймон, вот, мы всегда вводили некую диахронию. То есть всегда в одной и той же ролевой игре, имеющей как бы единство места и времени, всегда существовали некие планы прошлого и будущего, там так или иначе организованные, которые буквально физически помещали игрока, его же персонажа, в его прошлое, либо настоящее. То есть, если это игра «Балканский сонник» по Милораду Павичу, то там было 2 временных плана. 9 век Хазария и дискуссии за выбор веры, 16 век – это ситуация на Балканах, и 20 век – значит, мир 20 века, где идут дискуссии по казахскому вопросу. С помощью определенных ключевых фраз, ну, отсылками к каким-то источником, там, событием того или иного времени, персонаж физически оставался в 16 веке, где был наш основной время, единство действия времени и места. Персонажи переходили в 9 или 20 век и продолжали диалог там, где они являлись совершенно другими, естественно, персонажами. Единство осуществлялось через игрока, но игрок переживал это все как такую вот духовную, что называется, биографию текущего персонажа. Потому что в 16 веке персонажи задевали за живое событие, случившееся в 9 веке. Игра, в общем, была о вере, о проблеме выбора веры и диалога веры, авраамического древа. События 9 века задевали то, что происходит в 16 веке, а события 20 века, они некоторым образом были прогнозом того, к чему хотели бы прийти люди, живущие в 16 веке. И вот таким образом осуществлялось взаимное влияние прошлого и будущего. Там, на игре «Войны Среднего мира» по Виктору Пелевину у нас было 2 временных плана, по большому счету. Это 90-е годы и Россия, и, значит, события 17-го года, ну, там, с точки зрения, конечно, Виктора Олеговича, вот, ее таком гротескном понимании всего этого, а между ними была лечебница, вот эта психиатрическая между мирами, которая взята из Чапаева пустоты. И перейти из одного мира в другой нельзя было, вот как, не знаю, там, бесчисленных игр подобных попадания наизнанку, где, по идее, должно быть иное время, получается просто иная станция в игре по станции. А попасть из одного времени в другое можно было только пройдя через эту психлечебницу, потому что это была такая инстанция, которая показывала вот, вот эту вот связь времен между 17-м годом и 90-м годом. То есть у персонажей было прошлое свое, завязанное на. И там приведу еще один пример, игра Ирландии 901.
О, это прекрасно.
Она более негативная. Сейчас я заканчиваю уже совсем. Благодарность осталось объявить немножко. Игра 901 в Ирландии, где ключевой фразой «А было это так?» персонажи жителей города ирландского рассказывали друг другу историю, которая случилась некоторое время назад, в которой они все участвовали, и которую они сами собой оживляли. Ты был тот, ты стоял тогда, да, в рекламе, ты сказал вот это, когда я стоял тогда, и сказал вот это, а вот он сказал вот это, вот, и люди разыгрывали, да, очень важные для ирландцев вот эти вот истории, явно не выходя из игры. То есть у них было эмоциональное понимание, кто мы сейчас, из того, каким мы были. Вот. Ну и есть еще другие методы, это этюды, сыгровки, сериалы и так далее. Вот. То есть самая моя главная мысль, она будет двумя, как бы с более подробными разборами примеров из игр я просто сейчас не успеваю. Вот. Да.
Почему я?
Это Маша, ты мама. Да. Вот это терминология «Земля и мечты», как нам, значит, да, два пути повышения заместности. Терминология «Земля и мечты» из книги «Тело не живая на адам», он там рассматривает барьеры и бреши. Барьеры – это внешние препятствия для, значит, игрока, персонажа, да, чтобы их достигнуть. И можно ее создать в консультации каких-то внешних происшествий, в состоянии вот времени. А есть бреши, присутствующие барьеры. Там, например, ну, я муж ее, например, в принципе, я могу ее перепрыгнуть, но мне склонно. Вот. Это вот, как бы, внешнего барьера, по сути дела, нет, но в принципе, несущественно. Потому что только столь глубокая, если упадешь вдруг, хотя ты прекрасно приедешь на 5 метров, то, как бы, конец. Вот эти вот внутренние установки, они гораздо успешнее создаются живой биографией, нежели той, которая прописана как-то в бэкграунде. Вот это вот живое ощущение того, что тебе стрёмно то или иное сделать, и почему это так, или там наоборот не стрёмно, вот, оно создается только из живой биографии, которая должна быть не как бы не до игры где-то там написана вот, в текст, а потом переосмыслена, переведена как-то из описания, восприятия, в общем, все это сложно. А когда это происходит вот здесь и сейчас, вот эти вот связанные между собой отсылки к прошлому и будущему, то это лучше, если это путем не каких-то там блэкбоксов сделано, а путем реально существующего, текущего, прошлого, там, будущего времени, ну как никакого времени не надо такого сделать, это уже от меня зависит. Вот. Вот, собственно, я об этом. Как создавать это внутреннее время персонажа. Ну, наконец, последний слайд, с благодарности не могу, благодарности выражаю всем тем умным мужикам, которых я цитировал, вот. Ну а также моим прекрасным, значит, музам. Вот. Значит, да, мои, значит, прекрасные музы, вот, знаете, кто такая, музы эстетики и стиля, и музы смеха и антропологии. Вот, я закончу. Извините, что конец.
Спасибо.
Спасибо.
Вот, прошу прощения за задержку, меня тоже задержали.
Ничего страшного, у меня будет некоторый запас времени, просто у нас останется меньше времени на поболтать.